Знакомила Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. Рабочие АвтоВАЗа готовятся к забастовке. Милиция задерживает профсоюзного активиста и изымает тираж газеты «Рабочая демократия». Объединенный гражданский фронт требует немедленно освободить активиста движения из Мурманска Ларису Араб, насильно помещенную в психиатрическую больницу. Михаил Гуцериев продает компанию «Роснефть». Он заявляет, что вынужден это сделать под давлением правоохранительных органов.
Активист профсоюза
Рабочие крупнейшего российского автозавода в Тольятти намерены с 1 августа объявить забастовку. Главный конвейер, на котором собирают отечественные «Лады», будет остановлен. Рабочие требуют повысить зарплату с нынешних 10 тысяч до 25. Лидеры профсоюзного движения заявляют, что администрация предприятия пытается сорвать акцию протеста. Сегодня стало известно, что в Тольятти задержан один из лидеров независимого профсоюза рабочих «АвтоВАЗа» Антон Вечкунин. Накануне был изъят тираж специального выпуска газеты «Рабочая демократия». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Активист профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Антон Вечкунин был арестован еще в пятницу, рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Как сейчас вот я выясняю у дежурного, вначале мне говорили здесь с утра, что он здесь находится, несколько раз мне повторили. Сейчас вот приезжаю сюда, говорю, что нет такого, перепутали с каким-то другим. В настоящее время, как я понимаю, но я еще не встречался с начальником, а тут вот дежурные, но они тут путаются. Сейчас буду встречаться с начальником. Непонятно, где находится Антон Вечкунин. Ну, как я думаю, что все-таки служба сработала, и несколько источников говорят об одном и том же. Ну, конечно, это всегда было так. Руководство АвтоВАЗа применяет такие методы репрессивные именно во время таких острых ситуаций, предзабастовочных.
Как рассказал Петр Золотарев, вчера на Казанском вокзале Москвы при попытке уехать в Тольятти был задержан активист революционной рабочей партии Михаил Дороненко. Активист должен был привезти в Тольятти 5000 экземпляров газеты «Рабочая демократия», специальный выпуск которой был посвящен работе Волжского автозавода. Весь тираж газеты, по словам Петра Золотарева, был изъят сотрудниками транспортной милиции. Милиционеры пояснили, что намерены изучить издание на предмет экстремизма. Происходящее – попытка оказать давление на рабочих и независимый профсоюз Волжского автозавода, которые готовятся к забастовке протеста, намеченной на 1 августа, считает лидер профсоюза «Единство» Петр Золотарев.
Вообще-то мы не возглавляем забастовку, потому что это произошло стихийно по причине того, что руководство завода с профсоюзом вместе никогда не выражали интересы работников, а результат – конфликтная ситуация. Виноваты здесь руководство завода с профсоюзом «Автосельхозмаш».
Забастовка рабочих Волжского автозавода запланирована на 1 августа. Главное требование рабочих к руководству предприятия – повышение зарплаты до 25 тысяч рублей. Сегодня средняя зарплата рабочего на ВАЗе составляет 10 тысяч рублей. Люди говорят, что такой зарплаты не хватает для нормальной жизни. Тем временем дирекция Волжского автозавода никак не комментирует информацию о намеченной на 1 августа на заводе забастовке. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Следствию пока не удалось установить причину вчерашнего крушения грузового самолета Ан-12 в подмосковном аэропорту Домодедово. Эксперты ждут результатов расшифровки бортовых самописцев. Жертвами трагедии, напомню, стали 7 человек, погибли все члены экипажа. Аэропорт Домодедово не первый раз фигурирует в сводке авиапроисшествий. Только за последние несколько дней было зафиксировано по меньшей мере 3 нештатные ситуации. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Эксперты до объявления официальных расследований не берутся судить, что произошло с грузовым самолетом. Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
До тех пор, пока хоть какие-нибудь предварительные данные не будут, так сказать, сформулированы, говорить о причинах катастрофы можно только все время оговаривать. Есть такая версия, есть предположение, то есть не выдавая желаемое за действительность.
Как известно, комиссия по следам трагедии еще до получения данных бортовых самописцев почти отвергла 2 версии падения самолета – погодные условия и перегрузка. Груз Ан-12 не превышал половины лимита, но эти официальные данные будут проверяться следствием. И по утверждению представителя пресс-службы аэропорта, летные условия были благоприятные. Вот что вчера сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта Борис Король.
После взлета командир воздушного судна на связь с руководителем полетов не вышел.
Трудно не обратить внимание на то, что в ноябре этого года истекал срок летной годности упавшего самолета. Он был выпущен 43 года назад. Вчера на сайте КПРФ РФ появились комментарии генерал-майора Копышева. Смысл их в том, что у коммерческих авиакомпаний, использующих Ан-12, есть две проблемы. Цитирую. «Проблема в том, чтобы обеспечить должную культуру их технического обслуживания и ремонта, и вторая – продление ресурса». Конец цитаты. Алексей Комаров о том, как обычно оценивается летный ресурс старых самолетов и могло ли это стать причиной падения Ан-12.
Конструкторское бюро смотрит историю именно вот данного самолета, там, сколько он налетал, сколько он раз садился, где он находился, в каких условиях. На основании этого они, в принципе, могут даже увеличить этот срок. За всю историю нашей отечественной авиации всего было несколько случаев, когда самолеты терпели катастрофу или аварию именно из-за того, что за ними не было надлежащего технического обслуживания и ухода. Говорит, что есть какая-то прямая связь, но, по крайней мере, опять-таки, сейчас преждевременно.
Первые результаты расследования катастрофы Ан-12 ожидают не раньше среды. Грузовой самолет, следовавший из аэропорта Домодедово в город Комсомольск-на-Амуре, разбился 29 июля утром в 4 часа 33 минуты. Упав через 4 минуты после взлета в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Все члены экипажа погибли. Авиакомпания «Атран» заявила, что родственники погибших летчиков получат от компании материальную помощь. Кроме этого, «Атран» возьмет на себя организацию похорон. С аэропортом Домодедово связано несколько происшествий последних дней. 27 июля загорелся один из двигателей Ту-154 дагестанских авиалиний, рейс на Новый Уренгой. Возгорание потушили, и 138 пассажиров вылетели другим самолетом. 28 июля экипаж «Боинг 757» авиакомпании «ВимАвиа», вылетавший из Домодедово, вернулся с рейса «Москва-Неаполь» по причине трещины в лобовом стекле. И чартерный рейс из Домодедово до острова Тенерифе завершился аналогично. Экипаж вернулся. Свидетелем ЧП с чартерным рейсом до Тенерифе, совершившим вынужденную посадку в Домодедово, стал наш коллега Владимир Бабурин.
Неладное мы почувствовали, когда неожиданно погасли экраны компьютеров, которые показывают маршрут самолета, где-то в районе, по-моему, франко-германской границы. И через несколько минут пилот сообщил, что самолет возвращается в Домодедово по техническим причинам. Он довольно долго кружил над московским аэропортом, видимо, вырабатывая остатки топлива. То, что ситуация была достаточно серьезной, мы поняли, посмотрев в иллюминаторы, наш самолет сопровождал целый кортеж пожарных машин и карет скорой помощи.
Это, конечно, вызывает дополнительные опасения пассажиров, но, объясняет Алексей Комаров, такое сопровождение просто норма безопасности.
Появился ряд штампов и клише от сообщений информационной с ленты, что самолет там такой-то, у него отказал освещение, самолет решил вернуться, и дальше там начинается нагнетаться страсти, и стандартное окончание «никто не пострадал». В большинстве таких ситуаций никто и не мог пострадать. Авиация, все ее правила безопасности писаны кровью, к сожалению. Существуют вполне определенные правила и нормы, которые требуют в случае нештатной посадки присутствия этих всех аварийных команд. Хорошо, когда в результате повышенного внимания к этим проблемам происходят сдвиги в области обеспечения безопасности полетов. Но ведь это уже ничего нет, а просто люди боятся летать. Любые расследования всегда полезны, если они особенно проводятся профессиональными людьми, а не, ну, к примеру, не хочу ничего плохого сказать, но там органами внутренних дел, который не имеет к авиации вообще никакого отношения, не имеет возможности и желания разбираться о том, как там все регулируется, и просто прицепившись к тому, что там какая-то бумажка не имеет подтверждения завода-изготовителя, громкогласно тут же объявляет, что была контрафактная продукция. Расследование расследование тоже рознь.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров утверждает, что в эти дни происшествий не больше обычной статистики, просто интенсивность полетов в летние месяцы очень высока.
Люди летают в отпуск, увеличивается интенсивность полетов грузовой авиации. По всем статьям идет рост интенсивности. Нельзя говорить о том, что роковые июли, роковые августы. Это не роковые месяцы, это наиболее тяжелая интенсивность полетов в эти месяцы максимально.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне при обстреле ранены двое военнослужащих. На дороге Шали-Агишты боевики напали на машину с сотрудниками ОМОНа. В ингушском городе Малгобек неизвестный бросил гранату в группу милиционеров. Один из них ранен. В Верхней Пышме, Свердловская область, число госпитализированных с подозрением на пневмонию превысило 100 человек. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Городская среда, городское пространство. Мы не замечаем его, если оно дружелюбно, и страдаем, если оно неудобно. разруха в головах и частное владение, если архитектурная жизнь за третьим кольцом. Программа «Свобода» в клубе «Квартира 44» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Вероника Баде. Вероника, я рад вас снова видеть. Вероника знакомит нас со свежими публикациями сегодняшних российских газет. И одной из главных, важных, конечно же, является статья, связанная с заявлением Михаила Гуцериева компании «Руснефть», который все-таки признался, что продаст свою компанию, и причем делает это не добровольно, а под давлением со стороны правоохранительных органов и налоговых органов.
Совершенно верно. Ну вот в газете «Ведомость», газета «Ведомости» пишет заявление Михаила Гуцериева: «Мне предлагали уйти из нефтяного бизнеса, уйти по-хорошему. Я отказался. Тогда, с целью сделать меня более сговорчивым, компания была подвергнута беспрецедентной травле». Это говорится в обращении Михаила Гуцериева к сотрудникам «Руснефти», опубликованном в корпоративной газете «Время Руснефти». Поэтому, объясняет Гуцериев, он решил уйти из компании и отдать контроль над холдингом новому собственнику, с появлением которого, он уверен, все возникшие проблемы со временем будут решены.
И причем надо подчеркнуть, что это официальное заявление Михаила Гуцериева, опубликованное в официальной газете этой компании, которая, в принципе, сегодня газета «Ведомости» только перепечатывается своими комментариями.
Да. И вот новым собственником «Руснефти», отмечают «Ведомости», станет Олег Дерипаска. На прошлой неделе он договорился с Гуцериевым о покупке компании, сообщил источник, близкий к Дерипаске, а представитель принадлежащего ему «Базела» подтвердил «Ведомостям», что несколько аффилированных с «Базелом» компаний подали заявки на покупку доли в «Руснефти» в Федеральную антимонопольную службу.
Роль в этой истории Олега Дерипаски пока непонятна. Известно, что он покупает эту компанию, но Гуцериев все-таки заявляет, настаивает на том, что его заставляют продавать эту компанию.
Совершенно верно.
Понятно ли, в чем причина гонений на него, по его версии?
Вы знаете, не совсем. То есть вот он отмечает, например, что наступление на него было развернуто по всем фронтам, возмущается Гуцериев на страницах газеты. Генпрокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства дочек «Руснефти». Следственный комитет МВД по факту неуплаты «Руснефтью» налогов в особо крупном размере. Гуцериеву и ряду топ-менеджеров «Руснефти» были предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве. Налоговая служба оспаривает в суде сделки о купле-продаже акций «Руснефти», требуя взыскать их в доход государства. «Я не знаю, в чем моя вина и где я совершил ошибки», – недоумевает Гуцериев. Он убежден лишь в одном. «Все действия определенных лиц во властных структурах, направлены против него лично».
То есть личная неприязнь. Да, где-то в этом кроется проблема. Но можно встретить в газетах, публикациях и в интернете такие фразы, что Гуцериев продает компанию, чтобы не повторить участи Михаила Ходорковского. Так есть ли здесь политика?
Ну, сейчас трудно об этом судить, но комментарии такие действительно есть. Вот, например, издание «Газета» пишет: «Холдинг «Базовый элемент» подал в Федеральную антимонопольную службу заявку о приобретении 100% акций «Руснефти». От такого предложения глава нефтяной компании Михаил Гуцериев, по мнению рынка, вряд ли сможет отказаться. В противном случае «Руснефти» грозит судьба ЮКОСа». И это же подтверждают «Ведомости». Михаил Гуцериев, президент и владелец «Руснефти», признался, что продают компанию. Перед уходом из компании Гуцериев объяснил ее сотрудникам, что сделал это под давлением правоохранительных органов и налоговиков, направленным на него лично. Он поступил правильно, говорят эксперты, иначе мог повторить участь Михаила Ходорковского.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде о том, почему Михаил Гуцериев продает свою большую компанию «Руснефть». Родные Ларисы Араб пока безуспешно пытаются добиться ее выписки из Мурманской психиатрической больницы, куда она была насильно госпитализирована в начале июля. Лариса Араб – член местного отделения Объединенного гражданского фронта, который возглавляет Гарри Каспаров. Коллеги Ларисы утверждают, что она абсолютно здорова и поплатилась за свою публикацию в оппозиционной газете. В ОГФ расценивают эту ситуацию как возвращение к практике советских времен, когда несогласных с режимом отправляли на принудительное лечение в психбольнице. Это была цитата. Продолжит тему мой коллега Мумин Шакиров.
Активистка местного отделения Объединенного гражданского фронта Лариса Араб была помещена в третье отделение Апатитской психиатрической клиники. По мнению Елены Васильевой, основанием для принудительного лечения в больнице послужила статья под названием «Дурдом». Материал был опубликован в мурманском выпуске газеты «Марш несогласных». В нем Лариса Араб рассказала о том, что в отношении подростков персонал больницы часто проявляет насилие, граничащее с пытками. Эти выводы были сделаны на основе беседы с самими пациентами и их родителями. Елена Васильева говорит, что накануне госпожа Араб обратилась в поликлинику Североморска за копией заключения медицинской комиссии для оформления водительских прав.
Она прошла абсолютно всех врачей, к тому же за месяц до этого она проходила аналогичную комиссию, то есть проблем не было. Психиатр вспомнил ее сразу же, сказал, это та женщина, вы та, которая писали эту статью в газете. Она говорит, да. Говорит, вы подождите за дверью. В результате, пока она ждала за дверью, она позвонила своему риэлтору, потому что занималась обменом квартиры. Она позвонила мне. В это время врач-психиатр вызвал скорую помощь и вызвал милицию.
В тот же день сотрудники милиции силой заставили Ларису Араб сесть в машину, после чего отвезли ее в Мурманскую областную психиатрическую больницу. По сведениям Елены Васильевой, врачи так и не предъявили медицинского заключения ни друзьям, ни родственникам.
Обоснования мы до сих пор не можем добиться. По причине того, что когда направляется человек на принудительное лечение, ну, по крайней мере, должна быть запись в карточке. Но записи нет в карточке. Это подтвердила нам адвокат, и этот момент даже не исследовался на суде. В принципе, принудительное лечение в соответствии вот с федеральным законом о психиатрии и психиатрической помощи населению, там есть 29-я статья, то есть человека могут отправить на принудительное лечение в случае, если он предоставляет угрозу для себя и для общества. Опять же, в соответствии с федеральным законом, если человек попадает на принудительное лечение, он обязан получить решение суда по этому поводу, то есть собираются консилиумы. Консилиума создано не было, суд состоялся только 18 числа, спустя 2,5 недели. После того, как ее госпитализировали, в течение первых суток, пока ее туда забрали, ее накололи так, что она чуть-чуть не погибла.
О том, что Лариса Араб попала в больницу, узнали ее родные и близкие. Ее дочь Таисия попыталась выяснить причину принудительной госпитализации матери.
Когда я приехала, я ее уже не застала в приемном отделении. Ее уже увели у дежурного доктора. Я попросила ознакомиться с основаниями принудительной госпитализации, то есть именно с направлением участкового врача. Мне было в ознакомлении с данным документом категорически отказано. Причем доктор мне не совсем в этичном виде кинула газету, в которой была опубликована статья «Дурдом». Сказала, что это ненормально, чтобы писались подобные статьи. И вообще моя мама, возможно, будет проходить очень длительное лечение. Возможно, вообще даже не будет выписана и останется там. Я сказала, говорю, хорошо, давайте я письменно оформлю заявление, покажите мне данный материал. Значит, мне было сказано, что если ты такая умная, значит, я тебе сейчас оформлю принудительную госпитализацию тоже. Я говорю, вы мне угрожаете, вы ничего не докажете, я сейчас вас могу точно так же оформить, и вы будете проходить лечение вместе со своей мамой. При этом присутствовал мой супруг, который, вмешался в этот диалог, сказал, а вы не боитесь вообще-то, что я вот сижу посторонний, тут человек это все слушаю. Она такая, мне это не интересует, вы все равно ничего не докажете, мы и вас можем оформить на лечение.
Вчера, в воскресенье, мы попытались связаться с врачами Мурманской областной психиатрической больницы, чтобы узнать, действительно ли Лариса Араб находится на принудительном лечении в третьем отделении Апатитской клиники и каково состояние пациентки. Но медики отказались от комментариев.
Знаете что, по поводу ее много раз звонили, я не имею права говорить о том, есть такая или нет. Мы только лишь по письменному запросу.
Как должны действовать родные и близкие Ларисы Араб, чтобы помочь ей в этой ситуации? На этот вопрос попытался ответить адвокат Лиги защитников пациентов Дмитрий Айвазян.
Я бы на месте родственников, прежде всего, использовал свое право знакомства с медицинской документацией. После чего, естественно, снял бы копии все возможные, которые есть у этой медицинского учреждения. А потом обратился и в прокуратуру, и по медицинской административной лесенке, и также в органы местного самоуправления. Исходя из анализа той медицинской документации, которая, собственно говоря, предоставит медицинское учреждение, хотя я сомневаюсь, что они с первого запроса предоставят, но по запросу прокуратуры они предоставить могут. По адвокатскому запросу в ряде случаев тоже предоставляют.
Ситуацию вокруг принудительной госпитализации активистки Объединенного гражданского фронта Ларисы Араб прокомментировал лидер этого движения Гарри Каспаров.
Мы за этой ситуацией внимательно следим. У нас есть адвокат там. Сейчас мы пытаемся выяснить, как можно помочь Ларисе, используя те юридические способы, которые есть в нашем распоряжении. Мы будем, конечно, бороться за нее, так же, как и за сотни других наших товарищей, коллег, которые сталкиваются с беспределом нынешнего режима. Но мы прекрасно понимаем, что, в общем, наши средства могут оказаться ограниченными. Мы будем продолжать жаловаться и в суды, но многие такие дела, как вы знаете, доходят и до Страсбурга. Россия там беспрерывно проигрывает. Но гарантировать, что удастся на этом этапе отбить атаку местных властей мурманских, ну, никто из нас не может. Мы все понимаем, что наши возможности могут оказаться сегодня ограниченными. Я дважды был в Мурманске и встречался с нашей организацией в январе 2006 года и в начале 2007 года. Я знаю, что они занимают просто активную позицию, не вообще вот как бы протестуя против действий власти, а по каждому конкретному поводу злоупотребления есть везде. И эта конкретная ситуация связана была с теми злоупотреблениями, которые царят в медицине Мурманской области. Но мне кажется, важно отмечать тот факт, что власть использует любой арсенал средств. Это все равно политика, потому что речь-то идет о злоупотреблениях чиновников. Чиновники могут быть разные. Они могут быть чиновники от медицины, чиновники от армии, чиновники там, Газпрома. Но в конечном счете власть сегодня рассматривает любое покушение на чиновничий беспредел как политический вызов и применяет самые жесткие карательные меры.
В настоящее время родственники Ларисы Араб отправили кассационную жалобу в Мурманский областной суд. В свою очередь, руководство регионального управления здравоохранения заявило представителям Объединенного гражданского фронта, что не намерено вмешиваться в ситуацию. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Официальная точка зрения руководителей больницы на прозвучавшее обвинение неизвестна. Они отказываются от комментариев, но Радио Свобода готова предоставить эфир любой из сторон этого конфликта. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут новости экономики, спортивная панорама и материал о последних археологических находках в Москве. Историки, археологи спорят, сколько лет российской столице. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». В 7 часов вечера слушайте программу «Время гостей». Украина готовится к Махновскому фестивалю. Участники сегодняшней программы – политолог Олесь Дуни и писатель Андрей Кокотюха. Ведет программу Виталий Портников. Эфир сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Веденском районе Чечни в результате взрыва мины один военнослужащий МВД погиб, другой тяжело ранен. До этого на дороге Шали-Агишты были ранены двое сотрудников ОМОНа, машину которых обстреляли боевики. В Верхней Пышме, Свердловская область, число госпитализированных с подозрением на пневмонию превысило 100 человек. Трое заболевших скончались. По мнению медиков, возбудитель пневмонии мог быть занесен через водопровод. О судьбе 22 южнокорейских заложников в Афганистане по-прежнему ничего не известно. Истек срок очередного ультиматума талибов. Они требуют отпустить на свободу более 20 боевиков. Власти на эти требования не соглашаются и призывают продлить еще на 2 дня переговоры об освобождении заложников, большинство из которых женщины. 25 июля похитители убили одного из заложников. Американское посольство в Афганистане призвало граждан США быть предельно осторожными во время поездок в Кабул. Дипломаты получили информацию о возможном теракте в Кабульском университете. Других подробностей не сообщается. Иракские власти не способны отвечать за восстановление страны, говорится в докладе американского правительства. Документ составлен по итогам проверки расходования 44 миллиардов долларов, выделенных США с 2003 года на развитие иракской инфраструктуры. Премьер-министр Японии Синдзё Абе вновь заявил, что не намерен покидать свой пост, несмотря на поражение правящей коалиции на вчерашних выборах в Верхнюю палату парламента. Продолжается трехдневный визит в Москву главы палестинской автономии Махмуда Аббаса. Он намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным перспективы мирного процесса на Ближнем Востоке, а также ситуацию в самой автономии. В Москве сегодня пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Фроткова и Сергея Сидорского. Главной темой обсуждения должны стать условия предоставления Белоруссии российского кредита на сумму от 1 до 1,5 миллиардов долларов.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Далее новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. Татьяна Волович.
Петербург. Региональная конференция по выдвижению единого оппозиционного кандидата в президенты России от Петербурга состоится 23 сентября. Помимо представителей коалиции «Другая Россия», в оргкомитет вошли и представители регионального отделения партии «Яблоко» и прочих организаций. Председателем оргкомитета стала Ольга Курносова, лидер Петербургского объединенного гражданского фронта. Москва. Начало строительства платных дорог в Московской области начнется в марте 2008 года. Основными платными трассами будут дорога Москва-Петербург, второй проект – это дорога до разводки Минского направления, северный обход Одинцова, и третий проект – дорога Москва-Дон на территории Московской области и подъезд к аэропорту Домодедово. Стоимость проезда по платным дорогам Подмосковья по предварительным расчетам составит до 5 рублей за километр. Между тем, законодательно деятельность платных дорог в России пока никак не регулируется. Законопроект о платных автодорогах, который был одобрен правительством России 29 марта, должен пройти все этапы обсуждения. Петербург. Представители общественной организации «Солдатские матери Петербурга» обнаружили в поселке Каменка секретную гауптвахту. Произошло это при проверке официальной гауптвахты, расположенной в поселке, когда мать одного из солдат, вот уже месяц содержащегося под арестом, привела представителей общественной организации совсем в иное место, рассказала председатель общественной организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Поликова.
Оказывается, в этой воинской части с ведома прокуратуры, не с ведома прокуратуры, сделала вид, что она не знала, оказывается, месяц незаконно содержатся солдаты в наручниках. Это для нас был полный шок. И надо сказать, нас туда не пустили, мы хотели убедиться. Нас на КПП, все командование сбежалось к нам. И на наших глазах, мимо окон, быстро очищали эту гауптвахту, в наручниках провели мальчика.
Представители военной прокуратуры обещали взять сообщение общественной организации на контроль. Москва. В столице с 1 августа вдвое повышаются тарифы на ритуальные услуги. Например, на рытье могилы и захоронение на новом участке цены повышаются с 4000 рублей до почти 11 тысяч рублей. Ряд других услуг также подорожает приблизительно вдвое. Руководство предприятия «Ритуал» отметило, что в начале 2008 года цены будут скорректированы с учетом инфляции. Петербург. Госдума приняла федеральный закон номер 133, который решил судьбу аэропорта Пулково. Этот закон расширяет полномочия субъектов федерации для Петербурга. Он означает перевод имущества главного аэровокзала из федеральной в городскую собственность. Теперь президент должен издать соответствующий указ о передаче 100% акций в собственность города. Этот документ, как сообщает Фонтанка.ру, уже готов, прошел согласование во всех ведомствах и будет подписан со дня на день. В перспективе Пулково-1 ждет 30 миллиардов рублей, а Пулково-2 ждет закрытия. Архитектурный проект нового комплекса аэропорта власти выберут к сентябрю. Строительство обещали начать в 2008 году, а завершить в течение 5 лет. Новости Москвы и Петербурга. 30 июля. Татьяна Волович.
Многочисленные публикации о том, что Москва основана на 2 столетия раньше, чем утверждают официальные источники, заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев назвал заблуждением. Выводы о другой дате образования столицы были сделаны после исследований археологов, проведенных на территории Свято-Данилова монастыря, что в 4 километрах от Кремля. Точка зрения ученого о дате основания Москвы и его рассказ о последних изысканиях столичных археологов в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Начатые несколько месяцев назад исследования на территории Московского Кремля, по утверждению специалистов, уже приносят ценные находки. Сейчас ведутся работы в нижней части Кремлевского холма. Однако более откровенного признания, чем «здесь прекрасный культурный слой», заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев не дает.
Это действительно интересные исследовательские работы. Мне кажется, что просто и вообще археологи не очень это любят. Комментировать исследования, которые только начались, которые только разворачиваются, которые в процессе исследования. Через какое-то время, я думаю, что все москвичи смогут познакомиться с результатом исследований, в том числе и в Кремле. Там прекрасный культурный слой. Но это же известно, ну, если можно так выразиться, априори. Это до всяких раскопок можно сказать и о Кремле, и о ближайших окрестностях Кремля. Вообще обо всем центре города Москвы здесь действительно прекрасный культурный, интересный культурный слой.
Все заявления о том, что Москва может оказаться намного старше, чем считается, ученые называют типичным заблуждением. Разговоры вокруг более ранней даты основания столицы появились после того, как начались исследования на территории Кремля и Свято-Данилова монастыря. В ходе работ археологи установили, что здесь существовало большое славянское поселение городского типа, сформированное еще за 100-150 лет до официальной даты рождения города. Однако утверждать это наверняка Леонид Беляев не берется.
Вот здесь есть и памятники бронзового века, здесь превосходный ранний железный век, то есть, ну, приблизительно эпоха классической древности, Древний Рим, Древняя Греция, вот этот период. Все это не имеет к современной Москве никакого или почти никакого отношения к исторической Москве. Если же говорить об исторической Москве, то в районах центра города до сих пор у нас нет памятников, которые были бы сколько-нибудь существенно древнее даты, которая дана в летописи, середины XII века. Поэтому пока любые догадки о том, что Москва древнее, они, во-первых, беспочвенны, а во-вторых, ну, бессмысленны. Даже если вдруг где-то окажется памятник, который будет датироваться раньше, чем середина XII века на территории Москвы, нужно будет очень сильно доказывать, что это именно Москва, что это называлось словом Москва, что это непосредственно развивалось в будущем в город Москву. В Даниловом монастыре действительно мы имеем прекрасное славянское поселение, ну просто стопроцентное, с достаточно хорошей датой, по крайней мере, XI века, с очень большой вероятностью 10-го, второй половины, и может быть даже вплоть до конца 9-го столетия мы сможем когда-нибудь эту дату отодвинуть при условии новых работ, скажем, и новых находок в этом монастыре. Но из этого вовсе не следует, что сама Москва на соответствующее количество веков древнее. Это либо одно из поселений, либо может быть, конечно, какой-то вот прообраз Москвы.
В последние годы исследования на территории Москвы происходят особенно часто. Связано это с масштабным строительством в столице. Наиболее интересное направление, которое сейчас развивается в городе – церковная и монастырская археология, рассказывает Леонид Беляев.
Очень интересные работы в Даниловом монастыре, связанные, в принципе, с обретением останков одного из чтимых русской и греческой православной церквями проповедников и теологов, писателей церковных XVIII века, архиепископа Никифора Феотоки. Останки были обретены, об этом можно отдельно рассказывать, но параллельно этому производились работы, связанные вот с исследованием культурного слоя вокруг погребения, которые дали очень интересные материалы для первого славянского селища на территории современной Москвы. Впереди научная публикация всех этих материалов. В этом году ведутся активные работы на территории Зачатевского монастыря. Это первый девичий монастырь в Москве, возникший во второй половине XIV века. Вокруг него существовало большое количество исторических проблем, легенд всяких. И в конечном итоге за 4 года исследований мы много всего получили, то составит, вероятно, основу и истории монастыря, и одновременно основу его музея. Нужно сказать, что в Зачатевском монастыре строится сейчас новый собор, нижний этаж которого, подземный, будет целиком отдан под музей, и в этом же подземном этаже будут сохраняться останки первых храмов монастыря, которые представят, ну, ценность и для людей верующих, и для ученых, и для культурного туриста, для человека, который просто интересуется историей Москвы и древностями Руси.
В этом монастыре сложилась одна из лучших коллекций московских древностей. Например, керамика 14-16 веков здесь представлена целыми формами. Продолжаются раскопки в районе комплекса гостиницы «Россия», которая разбирается. Здесь есть над чем работать, говорит Беляев.
Какие-то объекты археологически недоследованные, в частности, стена Китайгорода, она совместно изучалась под общим контролем Москомнаследия, в том числе Институтом археологии Российской академии наук. И ее некоторые фрагменты были открыты и дали почву для новых представлений о фортификации Москвы XVI века.
Нет ничего менее интересного в археологии, чем находки. Их ураган, говорит Леонид Беляев. А вот процесс исследований, который непрерывно происходит в столице, по его мнению, заслуживает внимания. Сейчас у московской мэрии большие планы по строительству парковок и других сооружений. Это даст столичным археологам дополнительные возможности для исследований в центре города.
Тут есть и области, интересные туризму, тут есть области, интересные шоу-бизнесу и общей культуре, а просто музейному строительству, прежде всего, рекреационным каким-то мероприятиям. Все это вместе тоже входит, ну, во всяком случае, в периферию археологии. И вот для этого всего вот эти вот охранные работы дают, конечно, огромную почву. Можно упомянуть исследованные объекты, такие там остатки Сухаревой башни на Садовом кольце. Сейчас большие работы ведутся по Бульварному кольцу. Таких объектов будет, я думаю, очень-очень много. Заканчивается сейчас реставрация работы в Царицыне, очень широкие. Я думаю, и в Коломенском. Я думаю, что работы будут и в Измайловском парке, и на Измайловском острове. В общем, в очень-очень многих местах. Москва, я повторяю, огромный город, в ней очень много археологии.
О планах столичных археологов рассказывал заведующий сектором Института археологии Российской академии наук Леонид Беляев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сочи в предвкушении больших перемен. Изменится ли жизнь горожан к лучшему после Олимпиады, неизвестно. Но, скорее всего, им также придется мириться с произволом чиновников и строительных компаний. О городских проблемах пишут местные газеты, обзор которых подготовил корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
На первой странице сочинской народной газеты анонс острых материалов. Народ встает грудью на защиту Сочи и выступает против сноса старейших санаториев. Актер, заря, захвата придомовых территорий, вырубки деревьев. На 45 тысячах квадратных метров территории санатория «Актер», относящейся к зоне курортных парков и других зеленых насаждений общего пользования, планируется кроме нового санаторного корпуса построить и 33-этажный апарт-отель в комплексе с кафе, барами, ресторанами. Апарт-отель Отель – это опять не что иное, как апартаменты на продажу, то есть жилой многоквартирный дом. Строить жилье в санаторной зоне без особого разрешения, о котором не однажды говорили депутаты на слушаниях, нельзя. Ну а территорию санатория «Заря» компания «Южный берег Сочи» еще задолго до публичных слушаний превратила в руины, вырыла котлован под строительство жилого дома на 740 квартир и объявила о продаже квартир. Жители улицы Ясаулинка, возмущенные вырубкой парковой зоны, разорением территории санатория, писали главе города. Но стройка продолжается, говорит корреспондент сочинской народной газеты Илья Неделько.
Проблем очень много. Вот все материалы, которые мы отражали, их повторно можно потом еще раз публиковать, потому что те же проблемы в роддоме, они были, так и остались. Пенсионеров наших в Сочи обижают постоянно. Тоже не секрет ни для кого. То есть еще что-то было, так оно осталось, в принципе. Что-то пытаются менять. У нас материал последний вышел, когда Марьяна Владиславовна Гузикову. То есть суд все-таки она выиграла, ей суд присудил вернуть все, что у нее отобрали. Проблем очень много.
Газета «Панорама Сочи» сообщает о проблемах приморской полосы города. С каждым годом в городе Сочи становится все меньше свободных пляжей. Многие территории огорожены забором, вход на них только по специальным пропускам. Есть и такие пляжи, на которые горожанам можно попасть только за деньги. Около гостиницы «Жемчужина» строится новый, возможно, тоже платный пляж. Законно ли это? На этот вопрос отвечает заместитель главы Сочи Владимир Бойченко. Таковы темы сочинских газет. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне при обстреле ранены двое военнослужащих. На дороге Шали-Агишты боевики напали на машину с сотрудниками ОМОНа. В ингушском городе Малгобек неизвестный бросил гранату в группу милиционеров. Один из них получил ранение. В Верхней Пышме, Свердловская область, число госпитализированных с подозрением на пневмонию превысило 100 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и для тех, кто увлекается бизнесом, интересуется экономикой, наша следующая рубрика «Экономическая панорама», которую подготовил Иван Трефилов.
Объем ВВП России в 2007 году вырастет на 7,1%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Вместе с тем, согласно официальному прогнозу правительства, этот показатель пока установлен на уровне 6,5%. Высокие темпы роста экономики, которые наблюдаются сейчас, основаны, по словам министра, на фундаментальных факторах, в частности, снижении инфляции и снятии ограничений на приток капитала в страну. В целом, как считает Алексей Кудрин, высокие темпы экономического развития и проводимая макроэкономическая политика позволят России в ближайшее десятилетие войти в число 6 крупнейших экономик мира. Правительство России внесло изменения в правила оказания услуг телефонной связи, предусматривающие переход на тарификацию неполной минуты местного телефонного соединения на 30-секундной основе. Таким образом, соединение продолжительностью до 30 секунд теперь будет тарифицироваться как полминуты, а соединение длительностью более 30 секунд – как 1 минута разговора. Бельгийская финансовая группа КБС завершила покупку 95% акций российского «Абсолют банка», входящего в число 30 крупнейших кредитных организаций страны. В апреле 2007 года его акционеры объявили о намерении продать группе КБС примерно за 760 миллионов евро 92,5% акций банка. Оставшимся пакетом тогда владела международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка. Таким образом, после завершения сделки ее доля в уставном капитале Абсолютбанка сократилась до 5%. Финансовая группа КБС специализируется на обслуживании частных лиц, а также малого и среднего бизнеса. Сейчас ей принадлежат банки в Чехии, Словакии, Венгрии, Польше и Словении. Причем в каждой из этих стран они входят в тройку крупнейших кредитных организаций. Японская компания Mitsubishi Electric, один из крупнейших в мире производителей промышленной и бытовой электроники, рассматривает возможность создания в России совместных предприятий или собственных производств, сообщил президент европейского отделения компании. По словам другого представителя Mitsubishi, сейчас ее руководство обсуждает проект создания совместного предприятия по выпуску индустриальной автоматики в Санкт-Петербурге. Mitsubishi Electric вышел на российский рынок примерно 10 лет назад. По экспертным оценкам, в первом квартале нынешнего года она, в частности, заняла здесь третье место по объемам продаж мультимедийных проекторов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 50 копеек, такой же, как и в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 99 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И в завершении нашей программы спортивная панорама. Рядом со мной в студии спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Еще раз здравствуйте. Вначале коротко о некоторых последних событиях. В финалах двух турниров, теннисных турниров на американском континенте участвовали российские теннисисты и одержали победы. Дмитрий Турсунов в Индианаполисе выиграл у канадца Франка Донсевича 6-4, 7-5. А в Стэнфорде Анна Чеквитадзе одолела Санию Мирзу из Индии 6-3, 6-2. Чеквитадзе выиграла 4-й титул в сезоне и 6-й в карьере. А победа Турсунова стала 2-й за его историю выступлений в соревнованиях ATP-тура. Чуть ранее ветеран испанского тенниса Карлос Мойя выиграл турнир, завершившийся в хорватском курортном городке Умаги, одолев в решающем поединке другого представителя своего поколения румына Андрея Павла 6-4, 6-2 для 30-летнего Мойи. Это юбилейный 20-й титул в профессиональной карьере. В воскресенье 4 матчами завершился 18-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Томь Ростов 1-1, ЦСКА Химки 0-0, Крылья Советов Сатурн 0-1, Кубань Москва 4-1. Положение в верхней части турнирной таблицы таково. Впереди московский Спартак 33 очка, на 2 очка позади Зенит. Москва на третьей позиции с 30 очками. На 4-м месте Динамо 27, замыкает пятерку лучших ЦСКА, имеющий 26 очков. 25 июля многие отмечали День памяти Владимира Высоцкого. Не прошли мимо этого события и мы, тем более, что Владимир Семенович был неравнодушен к спорту. Его именем названы и многие соревнования. Давайте послушаем нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова.
Самарская парусная регата памяти Владимира Высоцкого уже приобрела статус всероссийской. Независимо от погоды, в июле в акватории Волги разворачиваются паруса крейсерских яхт. Если в первой регате в 2001 году участвовало всего 7 крейсерских яхт, то на этот раз количество участников соревнований приблизилось к 150 спортсменов. Старт регаты был дан под аккомпанемент песни Владимира Высоцкого.
Надо быстрее на вираже парус! Порвали парус, каюс, каюс, каюс.
О парусах и ветре Высоцкий сочинил много песен. Самарцы помнят, как в 1967 году Владимир Семенович впервые в своей биографии выступил со сцены Дворца спорта. Тогда же, в 1967 году, во время своего второго приезда в Самару, Высоцкий совершил парусное путешествие по Жигулевской кругосветке, самому популярному волжскому маршруту, по которому сейчас и идет регата. Может быть, поэтому среди яхтсменов, участвовавших в регате памяти Владимира Высоцкого, так много самарцев. Владимир Высоцкий – это символ свободы, легендарный Гамлет с Таганки. В творчестве Высоцкого немало песен про морские путешествия и спорт, рассказал Валерий Светлов.
Такого человека, мне кажется, уже не будет. Как Высоцкий, это нет такого человека. Это рождается в 100 лет один раз, наверное. Если друг оказался, друг в этой песне же есть, которому поет в горах, вообще эта песня прям за душу берет. Высоцкий это вообще человек из таких людей, которых раньше его здорово наша власть обижала. Ну а сейчас, как сказать, ностальгия. Я, например, с удовольствием слушаю его песни. Я рад, что начал делать память Высоцкого, все вот эти мероприятия. Давно надо было, и всегда надо было это делать. Побольше памятников сделать Высоцкому, потому что один памятник в городе – это что-то нет. Просто пропагандировать Высоцкого, чтобы молодежь знала будущее, кто он такой, на нем воспитывался. Даже некоторые спросят, кто такой Высоцкий, они говорят, да, это какой-то там, знать не знаю.
Регату открыли гонки в акватории Жигулевского моря. Там прошла самая длинная гонка соревнований, рассказывает Александр Владимиров.
Было раньше первый регат, когда проходили, ну, кто как смог пройти дистанцию, подготовиться. Сейчас уже скорость высокая у яхт, хорошее вооружение, ребята все тренированные. То есть, как говорится, не стыдно в Европах бывать.
С 21 по 24 июля в акватории Волги в районе Самары и Жигулей проходили тренировочные туры регаты. В 5 часов вечера 25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого, яхтсмены стартовали от острова Голодный, который находится на правом берегу Волги, и прошли вниз по течению до Прорана. В финале регаты участвовало более 30 экипажей. «Пойдем галсами!» – кричали капитаны. На одной из яхт мастерство демонстрировали мастера спорта международного класса, олимпийцы Сиднея Константин Емельянов и Александр Янин. В команду призеров вошел чемпион мира и Европы Юрий Коновалов. Опробовал свой талант на необычном для него поприще яхтсмена и самый молодой министр Самарской области, двукратный чемпион мира по боксу Олег Саитов.
Во-первых, эта регата она названа в честь великого человека, в честь великого поэта Владимира Высоцкого, которого уважают, я думаю, не только в России, но и во всем мире. И, во-вторых, она проходит в очень таком... Не знаю, как в дружеской такой атмосфере, то есть приглашаются сильнейшие спортсмены.
1,5 морских мили спортсмены прошли примерно за час. Победу в финальной гонке одержали экипажи яхт «Ника» и «Забава-2». Победители получили приз в размере 1 000 американских долларов. Главное в Самарском парусном фестивале не количество призов, а дань памяти Владимиру Высоцкому, которого нельзя забыть, рассказала Вера Орлова.
У меня и книга есть про него, и вообще я к нему отношусь очень хорошо, я его очень люблю. Это наше поколение. Это человек нашего поколения. Как правило, талантливые люди, не понятые в свое время. Они почему-то их понимают уже после того, как они уходят.
После завершения Самарской регаты, посвященной Владимиру Высоцкому, часть ее участников отправилась на яхтах в путешествие по знаменитому туристическому маршруту Жигулевской кругосветки.
Репортаж нашего самарского корреспондента Сергея Хазова мы дополним песней, строчки из которой только что прозвучали.
А у дельфина
срезано брюхо винтом, выстрела в спину не ожидает никто на батарее. Нету снарядов уже, надо быстрее на вираже. Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. Даже в дозоре можешь не встретить врага. Это не горе, если болит нога, петли дверные. Многим скрипят, многим поют. Кто вы такие? Вас здесь не ждут. Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс. Многие лета всем, кто поет во сне, все части света могут лежать на дне, все континенты могут гореть в огне, только все это не по мне. Парус, порвали парус, каюс, каюс, каюс.
Такой получился сюжет памяти Владимира Высоцкого. Антон Хазов, корреспондент «Радио Свобода», рассказал, в Самаре рассказал о том, что прошла очередная парусная регата памяти поэта. Вы узнали голос коллеги Валерия Винокурова, который представил песню Владимира Семеновича Высоцкого. У нас остается еще немного времени. И два слова о продолжающихся на этой неделе спортивных событиях. Во Франции завершился очередной этап Евролиги по пляжному футболу. В финальном матче россияне под руководством Николая Писарева одолели сборную хозяев, которую возглавляет Эрик Кантона, 5-4. Но впереди заключительный турнир Евролиги, и пройдет он на Мальорке с 3 по 5 августа. А главный турнир международного шахматного фестиваля продолжается в швейцарском Биле. Вчера были сыграны партии 6-го тура, по итогам которых впереди по-прежнему норвежец Магнус Карлсен. В его активе 4,5 очка. На очко меньше имеют Александр Онищук, представляющий США, венгерка Юдит Полгар и Таймур Раджабов из Азербайджана. Сегодня выходной, а завершатся соревнования 2 августа. Об этих и других текущих спортивных событиях вы можете узнать на нашей страничке интернет-ресурса «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саедов. А сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. А сегодняшняя тема – как противостоять незаконным действиям сотрудников правоохранительных органов и можно ли привлечь к ответственности милиционера. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последние трое суток около 20 молодежных активистов были задержаны и осуждены на 10...
Я обращаюсь к вам, члены движения «Талибан». Пожалуйста, подумайте о горе, которое переживает.
Переговорщиком чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».